Мы молимся о создании крепких семей и о тех семьях, которые уже есть, там, где вы живете в условиях семьи, чтобы Бог прославлялся. И сегодня мы прочитаем текст Нового Завета, вы уже слышали его в начале собрания, мы еще раз прочитаем, который много истин содержит об отношениях в семье, о коммуникации между людьми. И почему я выбрал именно эту тему, об отношениях, о коммуникации, об общении, потому что общение – это искусство выражения того, что мы думаем, в чем мы убеждены, о чем мы мыслим, мы выражаем себя в общении, и искусство слушания. Когда мы общаемся, мы учимся слушать, понимать, что думает другой человек. Каждый раз, когда в семье вы пытаетесь выразить то, что вы думаете, и слушать то, что другой человек думает, обращаетесь ли вы к жене, к мужу, или это ваши дети, или родители, или братья и сестры, неважно, кому бы вы ни обращались, вы всегда служите. Ваше общение – это ваше служение. Когда вы проявляете внимательность в общении, вы служите таким образом. Достаточно вспомнить тексты из послания евреям, где написано, что нам не нужно забывать благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Другими словами, если мы относимся невнимательно к общению в семье, если мы вообще к общению относимся невнимательно, что это что-то неважное, и мы считаем это ненужным, мы пренебрегаем возможностью служить Богу таким образом, прославить Бога, потому что текст Божьего Слова учит, что такие жертвы благоугодны Богу. Это славит Господа, когда мы общаемся. И когда нет достойного общения в семьях, когда нет достойной коммуникации, понятной коммуникации в семье, то это порождает очень много проблем. Недоверие, недопонимание, разочарование, обиду, подозрительность и просто тяжелую атмосферу в семье. И с точностью наоборот, настоящее единство в браке достигается путем общения. Именно через коммуникацию, через возможность говорить, мы умеем понимать друг друга и сообщать то, что мы думаем. И как я еще раз подчеркну, это прославляет Бога. Таким образом, мы можем прославить Бога. И несколько вопросов перед тем, как мы еще раз прочитаем текст послания Иакова, третью главу. Я спрошу вас, вы подумайте. Служите ли вы общением своей семье? Как вы служите? Является ли ваш язык орудием Божьим? В чьих руках является орудием ваш язык? Можете ли вы сказать, что Бог прославляется в вашем общении? Как вы слушаете? Как вы говорите? Подумайте о себе. Подумайте, что мешает вам сегодня в семье общаться? Какие есть препятствия для этого? Что вы сознательно, умышленно не хотите с кем-то говорить? Что вы избираете вместо общения? Есть возможность говорить, общаться, но вы что-то выбираете другое. Что это? Как вы слушаете и как вы отвечаете, когда вас спрашивают, как вы общаетесь? Служите ли вы тем, что вы слушаете и тем, что вы говорите? Итак, семья, которая испытывает благословение от Бога, это семья, в которой есть общение. И для этого нужно напрягать свое сердце, напрягать свои мозги, напрягать свою душу, чтобы умышленно, сознательно направить свое внимание к другому человеку и послужить ему общением. Итак, прочитаем текст Иакова, 3 глава, только не всю главу. Мы прочитаем первые 12 стихов. Я приглашаю вас встать и прослушать и вместе прочитать этот текст Иакова, 3 глава, с 1 стиха по 12. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. Вот мы вкладываем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой орган, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Аминь. Присаживайтесь. Этот текст был прочитан на телепередаче, известной как «Что, где, когда». И знаете, что интересно? Знатоки не смогли ответить на вопрос, о чем говорит этот текст и вообще где он написан. Они не знали Божьего Слова, послания Иакова. И они не ответили на вопрос, что это язык. Они отвечали разными ответами, но только не язык. Так вот, все вы, сидящие в этом зале, сегодня станете мудрее знатоков. Вы точно знаете, что речь в этом тексте идет о языке. И более того, понимая смысл этого текста, вы сможете стать благословением для людей, которые вокруг вас, служа им общением. Кто такой Иаков? Мы прочитали этот текст из послания Иакова. Нам немного он в новинку, потому что мы на малой группе изучаем Евангелие от Марка, написанное Иоанном Марком, и текст достаточно динамичный, много глаголов, очень понятный, наполненный движением, действием, учением. Мы слышим серию проповедей по посланию римлянам, автором которого является апостол Павел, и это очень доктринальное послание. А вот послание Иакова, его язык несколько отличается. Вы заметили уже, что текст, который мы прочитали, небольшой отрывок, но он точно другой, не похожий на других авторов Божьего Слова. И бросается в глаза вот эта простота Иакова, его практичность слова. То, что он говорит, достаточно описывается так по-бытовому, по-сельскохозяйственному. Такое ощущение, что пришел какой-то сельский служитель и на простых примерах, ну, чуть ли не на пальцах, хочет нам объяснить какие-то вот глубокие истины Божьего Слова. И Иаков такой. Он пресвитер Иерусалимской церкви. О нем мы можем прочитать в Деяниях апостолов, 15 главе. Именно Иаков после Петра встал и сказал слово мудрое, так, чтобы в результате разрешить одну проблему, какую прочитайте, Деяния апостолов, 15 глава, и после написано послание в Деяниях апостолов, 15 главе, язык этого послания очень напоминает нам язык послания Иакова. Много связей, много вот тех ключевых слов, которые использованы в том тексте и здесь послание Иакова. О чем это нам говорит Иаков пресвитер? Он пастырь. И он заботится о душах людей. И он хочет сообщить самые практичные вещи, и больший акцент в послании Иакова – это на практическую христианскую жизнь, на благочестие, которое не лицемерно, а настоящее, естественное, и на богоугодную жизнь, именно на дела, на поступки, на действия, на результат действия Духа Святого в твоей жизни, в чем это будет выражаться, об этом послании Иакова. Иаков, хоть и использует простой язык, истины, которые он говорит, достаточно глубокие. Речь о языке не случайна в этой главе, в третьей главе. С самого начала послания Иакова мы наблюдаем, что Иаков прицельно бьет в эту тему язык, язык человека. Он хочет научить церковь и хочет предостеречь церковь об опасности, связанной именно с языком. И это, можно сказать, была одна из важных тем, который хотел сообщить этот пресвитер Иаков к церкви, к нам с вами, к верующим. Посмотрите внимательно 1 глава, 19 и 20 стихи, послание Иакова, я имею в виду. Там написано: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». И 26 стих, смотрите. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Посмотрите 2 главу, 12 стих. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Итак, мы видим, что Иаков много-много раз утверждает эту истину о том, что важно обращать внимание на то, что ты говоришь, как ты говоришь, как ты используешь свой язык, как ты пользуешься им для Божьей ли славы, или это становится орудием не в руках Бога. Язык нужно укрощать. Вот главная идея в третьей главе. Он здесь говорит именно об этом. С языком нужно быть очень осторожным. Это важный инструмент, это важный орган в нашем теле, но очень испорченный. Это ключевая мысль третьей главы. Язык нужен, но он испорчен. И как с этим нам бороться, как с этим быть, как правильно использовать наш язык? Истинно верующего Христа, он стремится укрощать язык, он стремится отдать свой язык в руки Божии так, чтобы язык прославил Бога. И это не значит все время цитировать тексты Писания. Прославлять Бога можно тем, что я утешаю людей, что я ободряю кого-то, обличаю, что я просто доступен в своем разговоре так, чтобы понимать человека. Я благовествую. Язык очень нужен. Псалом 140, для нас яркий пример, третий стих. Эти слова, я в конце их повторю перед молитвой, потому что нам именно об этом нужно молиться. Проповедь Иакова – это проповедь к нам, чтобы побудить нас к молитве. Какой молитве? «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Да. Итак, главный вопрос сегодня, исходя из текста, почему нужно контролировать свой язык? Почему это так важно? Второй вопрос – и более ключевое здесь, как укрощать язык, как это сделать, что для этого нужно сделать, и как мы можем прославить Бога через наш язык. Каждый пункт, каждый стих этого текста будет касаться нашего сердца, я убежден в этом, потому что это призывает нас контролировать язык, и это показывает, настоящая ли наша вера. Ведь то, что мы говорим, показывает, какова наша вера. Вот почему Иаков так много говорит о языке. Потому что то, что ты говоришь, то, как ты говоришь, показывает, где находится твое сердце. Итак, смотрим первые стихи третьей главы еще раз внимательно. И мы здесь видим, что мы должны дать ответ за каждое слово. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем». Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Истина, которую мы здесь слышим, точнее, совет, призыв. Немногие делайтесь учителями. Кажется немножко странным такое слово. Но почему так? Почему так сказано? Ну, сам Иаков, он же является учителем, так ведь? И это слово, которое сейчас я вам проповедую, я же использую язык, чтобы проповедовать. Почему написано «немногие делайтесь учителями»? Обратите внимание, что Иаков здесь не говорит о том, что не нужно быть учителями, или что это лишнее, или что это неважно, или вообще, что прекратилось учение. Он не говорит об этом здесь. Наоборот, он усиливает важность этого служения, учения. И ради того, чтобы это учение совершалось правильно, он говорит, немногие становитесь учителями, есть опасность, есть... он предостерегает об опасности. И он объясняет, в чем опасность. Мы многие согрешаем, мы много согрешаем. Зная еще, вторая мысль здесь, что мы подвергнемся большему осуждению. У нас в церкви есть много площадок учения, и можно сказать, что мы церковь, сосредоточенная на учении Евангелия, учении Божьего Слова. Мы так и называемся, русская библейская церковь, что и подчеркивает важность авторитета Божьего Слова и учения, основанного на Божьем Слове. У нас есть уроки основ веры, которые каждый человек проходит, войдя в церковь. У нас есть проповедь, на которой мы акцентируем внимание в воскресном собрании. У нас есть малые группы, где акцент и все внимание сосредоточено на изучении Божьего Слова. Сейчас Евангелие от Марка. У нас есть много разных площадок и возможности обучаться. И почему здесь написано «немногие делайтесь учителями»? Здесь есть предупреждение, и оно напрямую связано с нашим языком, с тем, что мы говорим. Ответ содержится здесь, мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Все, кто дерзает учить, должны знать это слово наизусть, должны помнить его. Я подвергаюсь ответственности перед Богом отвечать за то, что я говорю. Я понесу за это ответ перед Богом. Я буду отвечать перед Богом, перед Божьим судом за то, что я говорю. И нужно добавить, что не только учители понесут ответ за свои слова. Не только учители. Каждый. Каждый, сидящий в этом зале, каждый, живущий в этом мире, все люди дадут ответ за то, что говорят. И об этом предупреждал Иисус Христос, говоря обо всех людях. Мы читаем Евангелие от Матфея, 12 главе, 36-37 стихи. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, все люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Наши слова показывают цену нашей веры. Как мы верим? Насколько вера наша искренна или она притворна? Подлинная ли твоя вера? Показывает твой язык. И поэтому Иисус предупреждает за всякое праздное слово. Что такое праздное слово? Слово необдуманное. Не просто пустое слово, там, ругань какая-то или ерунду какую-то говорить, чепуху. Но слово необдуманное, слово не соответствующее Божьей воле. В контексте Евангелия от Матфея вы увидите, что там Христа обвиняли и Его обзывали, что Он есть тот, который служит силой Вельзевула, то есть царь, повелитель мух. Ну, они унизили Христа. И Иисус говорит, знаете, вы будете давать все отчет за свои праздные слова, слова необдуманные, слова, которые не соответствуют Божьей воле. Речь идет не только о неверующих людях, но и о верующих, обо всех, уж тем более об учителях, как и мы читаем послание Иакова. Мы читаем послание Титу и Тимофею, эти пастырские письма, которые написаны, чтобы подготовить служителей, пресвитеров, диаконов для церкви, учителей. И там написано немало критериев, каким должен быть учитель. Например, речь идет о его сердце, о его характере, что он не должен быть корыстолюбив, что он должен быть терпелив, воздержан. Его семья, внимание обращается на его семью, как он воспитывает детей, как он обращается со своей женой, какие отношения там. Обращается внимание на свидетельства от внешних, что думают неверующие люди об этом человеке. Обращается внимание на то, как он учит, способен ли он учить, и как он учится, он должен быть учительным. Все это важно. Становится Иаков же предупреждает здесь, что у многих может быть такая опасность слишком быстро, быстро становиться учителями, игнорируя внимание вот на эти вещи, которые Божье Слово уже объяснило, что важен твой характер, важен, каков ты, а не только, что ты скажешь. Ты можешь говорить очень много хороших вещей, но ты можешь быть лицемером, ты можешь быть корыстолюбивым, ты можешь быть неверным своей семье, ты можешь быть человеком, имеющим плохое свидетельство от неверующих людей. Не просто неблаговествующим, но и неверно, немудро и нечестиво поступающим с другими людьми. Поэтому Иаков говорит, не торопитесь становиться учителями. Есть много важных вещей в твоем сердце, в твоем характере, на которые важно обратить внимание. Нужно готовиться к этому, нужно работать над собой. И здесь он подчеркивает такую мысль. Язык очень нужен. Очень нужен. Язык важен. Он нужен, чтобы благовествовать. Мы читаем послание Ефесянам о том, что как люди услышат о Евангелии, если не будет проповедующего. Так что язык нужен. Язык нужен, чтобы проповедовать и утверждать истину Писания, и чтобы люди обращались к Богу, и чтобы люди покаялись. Нужно проповедовать. Для этого нужен язык. Язык нужен, но, еще раз подчеркну, как он испорчен. Мы читаем здесь же эти слова. Мы все много согрешаем. Много согрешаем. До мозга костей мы испорчены. Здесь речь идет о полной испорченности человека, о его греховности. В первом стихе Иаков говорил о разных людях, учителях, о других людях. Второй стих он говорит о себе и обо всех нас. Посмотрите, в чем разница. «Братья, немногие делайтесь учителями». Второй стих. «Ибо мы...» И он себя сопричисляет с этими людьми. «Мы много», что в оригинале означает «слишком много согрешаем». «Мы очень много согрешаем». И он здесь подчеркивает, что и я в том числе, я несовершен, и я согрешаю тоже. И я нуждаюсь в обличении самого себя, в исправлении своего сердца, своего языка очищения. Я в этом нуждаюсь. Мы много падаем. Мы много подскальзываемся, мы много ошибаемся. И вот здесь для нас важный урок. Братья и сестры, посмотрите внимательно. Важный урок для нас. Урок смирения. Урок признания этого текста к самому себе. Все мы, все весь я, вся моя жизнь, мое сердце, я много согрешаю. Мне нужно признать это за собой, и это урок смирения, не позволять себе думать, будто бы я никогда не ошибаюсь, не позволять себе искать ошибки в других людях, а свои сознательно игнорировать и не замечать. Ну, я заметил такую вещь, может быть, вы замечаете за собой, если я пью чай и вдруг увидел там волос. В первую очередь я подумаю, это не мой. Я рассматриваю этот волос, ну он точно не похож, он слишком длинный, у меня таких нет, и цвет не тот, все неподходящее, это не я. То есть как дело касается чего-то, ну, неприятного, или уж тем более греховного, мы начинаем выгораживать себя, это наша природа такая, мы оправдываем сами себя, мы начинаем как-то объяснять, ну ты знаешь, я вот так поступил, и опять кто-то виноват в этом, то есть кто-то более грешный, чем я, и это наша тенденция. Этот текст учит нас, все мы много согрешаем, на себя посмотри. И чтобы укрощать свой язык, во-первых, помни о Божьем суде, во-вторых, знай, что ты много согрешаешь. Не думай о себе, будто ты безгрешный человек. Сомневайся в своей безгрешности. И лучше торопись покаяться. Испытывай страх перед Богом и осознай себя много согрешающим. Начни с этого, чтобы укрощать свой язык. Дадим отчет за каждое слово, и мы много согрешаем. И итог этому первому пункту мы читаем здесь во втором стихе. «Кто не согрешает в слове, тот человек, как мы здесь читаем, совершенный, могущий обуздать и все тело». О каком человеке идет речь? О совершенном. Такого точно нет в этом зале. И это точно не я. И даже Иаков себя не сопричисляет к этому совершенному. Таких людей нет. Почему Иаков говорит здесь эти слова? А чтобы показать, что как раз-таки таких людей нет. И очень важно укрощать свой язык. Никогда не думай, будто ты уже достиг такого совершенства, и тебе не нужно укрощать свой язык. Этот текст побуждает нас задуматься, как мы нуждаемся в том, чтобы укрощать свой язык, контролировать его, думать о том, что мы говорим. Обратите внимание на 8 стих. «Язык укротить никто из людей не может». Поэтому 2 стих говорит о том, что нет таких людей. Иаков побуждает нас искать Божьей помощи. Он просто разрушает нас, нашу самоуверенность. Он показывает нам, что мы сами по себе справиться с этим не способны. Нет такой силы в нас самих, в нашей воле, в наших каких-то там тренингах и чем-то еще. Нет этой силы. Мы не способны на это. Вот почему Иисус говорит, что важно каждое слово. Нужно быть аккуратным, особенно тем, кто служит словом, те, которые учат других людей. Слова крайне важны. Наш язык очень важный и очень нужный инструмент. Пусть этот текст не побуждает вас к тому, чтобы молчать. О, это выход для меня, я буду побольше молчать и поменьше говорить. Вы не пойдете путем мудрости таким образом. Вы просто сдерживаете себя своими усилиями, но не решаете проблемы. Ведь корневая проблема здесь обозначена, мы много согрешаем. И вот здесь решение вопроса, а не в том, чтобы побольше молчать. Ваш язык – нужный инструмент, и его нужно обуздывать. И в этом огромная победа для нас. И здесь я должен добавить, что важно не только слово «сказанное», но важно и слово «написанное». Мы сегодня живем во времена технологий. У каждого из вас есть телефон. Вы много пишете смс-ок, сообщений в социальных сетях, в блогах. Вы сообщаете в рассылке, в переписке церковной, в переписке малой группы. Вы общаетесь, много общаетесь. И важно обратить и на это внимание. Важно не только, что ты сказал, но и что ты написал. И как ты это написал, и почему ты это написал. Мы можем слишком много лишних слов написать или даже неверных слов. Можно сказать вещи, написать вещи, которые совсем не потребны. Или как дальше здесь Яков говорит, такого не должно быть. Не должно быть. Поэтому будьте внимательны к тому, чтобы укрощать свой язык не только в словах, которые вы скажете, но и в словах, которые вы напишете. Здесь у вас больше шансов, кстати, подумать. Потому что когда вы говорите, все это буквально в секунды происходит. Когда вы пишете Это можно растянуть и на весь день. Написал, но не отправил. Подумал еще, стоит ли отправлять. Необузданный язык часто выражает много лишнего. Важно каждое слово. И здесь несколько применений я хочу сказать вам, и пойдем дальше. Помните, что язык очень нужен. Не игнорируйте ваш язык. Он очень важен. Он важен, чтобы созидать, он важен, чтобы благовествовать, он важен, чтобы проповедовать, увещевать, исправить. Язык очень нужен. И помните, вот это важно, помните, что он испорчен. Хоть он и нужен, он испорчен. И потому нам нужно покаяние. Спрашивайте себя, почему вы хотите именно эти слова сейчас сказать или написать. Спрашивайте себя. Сердце праведного, книга притчи учит нас, обдумывает ответ. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых, они изрыгают зло. И не говорите на этот текст, что это невозможно. О, это сколько я должен думать? Да ну, кто так делает? Никто не думает, мы всегда говорим, что думаем. Или не думаем, не знаю. Мы сразу говорим, это естественно. А вот так вот размышлять, это неестественно. Друзья мои, для нас должно быть естественно быть угодными Богу. У нас новая природа. Поэтому, хотите вы того или нет, если вы стали на путь христианской жизни, отвергайте себя. Берите крест, следуйте за Христом. И для этого нужно обдумывать свой ответ. Страх перед судом Божьим, пусть это тоже будет применением для нас. Помните о Божьем страхе, о важности Божьего страха. Это сегодня не популярно. Ведь сегодня весь мир пропагандирует именно самоуверенность, такую убежденность в себе, в самом себе. В своих целях, планах, надеждах, утверждение себя, самоутверждение. А вот здесь текст нас побуждает подумать о Божьем страхе. И это очень важно. Хоть и не популярно. И это начало мудрости, как нас учит книга притчей. Это начало нашего укрощения языка. Не укрощает язык свой тот, кто не боится Бога. Или не хочет бояться Бога. И не думает вообще о Боге. Братья и сестры, вы встали на другой путь. Напоминайте себе Божий страх. И еще одно применение из этого текста. Если уж мы так много согрешаем, слишком много согрешаем, то пусть это Божье Слово побуждает нас к покаянию. Покайтесь. Покайтесь перед Богом за злые слова. Вспоминая сегодняшнюю прожитую неделю, покайтесь за слова необдуманные, праздные, за слова надменные или гордые. Покайтесь за слова ненависти, слова несдержанности, необдуманности или нелюбви. Приходите к Богу и посвящайте Ему свой язык. Отдавайте его в орудие Господа для праведности. И дальше с 3 по 5 стихи мы читаем, что язык на многое способен и на добро, и на зло. Мы читаем в 3 стихе, «Вот мы вкладываем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий». Так и язык. Небольшой орган, но много делает. Мы здесь видим важную истину для нас, что язык, он незаметный, он маленький, и он невидим. Он скрыт у нас там, во рту, за зубами, его не так видно. Но он очень сильный. Хоть он и невидимый, но он сильный и важный инструмент, влиятельный инструмент. И начинается слово Иакова здесь с двух иллюстраций, даже больше, трех иллюстраций. Но здесь первые мы две обратим внимание, они очень похожи. Они очень похожи. Кони и корабль, что общего между ними? И то, и другое. Это очень большое, что-то могучее, что-то сильное, стремительное, неудержимое. Именно вот на эту влиятельность указывает здесь Иаков, проповедник и пастырь. Он хочет показать нам, что это грозные, сильные вот эти корабли, армады. Они несут на борту множество людей, множество припасов и оружия. Они такие большие, сильные и управляются всего лишь маленьким каким-то рулем, который незаметен, он там, внизу, под водой. Его не сразу и увидишь. Им управляет кормчий, водитель. Кони, они несутся, как ветер, и гривы, и хвосты их развиваются на просторе, но ими управляет вот это всего лишь маленькая уздечка, маленькая палочка у коня во рту там. И ей поворачивает тот, кто управляет лошадью, и она поворачивает налево или направо. Маленькая незаметная палочка во рту. И как много делает? Управляет. То же самое с языком. Наш язык – небольшой и незаметный орган тела. Мы его не видим сразу, но он легко управляет и делает многое. И управляет многим. Оказывает большое влияние. Мы словом можем причинять раны друг другу, боль, которая годами может не заживать. Мы словом можем давать надежду людям и утешать, и поднимать их. И все это делает один язык. Он исцеляет, он убивает. И если вы контролируете свою речь, то вы всю свою жизнь способны подчинить Божьей воле. Вот почему Иаков так прицельно несколько раз бьет именно в эту тему о языке, показывая, что это является тестом твоего сердца. То, что ты говоришь, показывает, кто ты. То, о чем ты говоришь, показывает, какой ты. В книге притч сказано: «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Язык – это оружие, и очень острое, как здесь написано, уязвляет, как мечом. То есть язык может быть очень болезненным. Ну, представьте, что вы пришли сегодня на собрание, и у вас есть такой меч. Настоящий большой меч, такой тесак. И он острый с двух сторон. И вы его никакие ножны не вложили, у вас нет чехла для него. Вы просто пришли с ним, не знаю, зачем в это собрание, и вот сели где-нибудь здесь посередке в начале собрания, сидите так. Может быть, даже вы немножко опоздали, поэтому вы прошлись так вот через ряд, естественно, с этим мечом вот в руках. А потом после собрания пошли еще и чай пить. И я удивлюсь, если вы уйдете после воскресного собрания домой, и никто не пострадал. Такого не может быть, так ведь? Вот этот текст показывает нам, что мы с вами раним языком, как мечом, если не управляем им, если не контролируем его, если мы не имеем чехла на него соответствующего, если мы как лошадь не обуздаем или как кормчий корабль не будем держать в руках свой язык, мы точно причиним боль, как все равно, что этот тесак, который вы притащите без чехла на собрание. И это также будет опасно. Опасно для людей, а в результате будет опасно для вас самих, потому что это обернется вам же в беду. В ваших руках этот нож, точнее, в вашем во рту. И как вы им управляете? От этого зависит ваше духовное развитие. Господь хочет научить нас врачевать, а не врать языком. Бог нас побуждает целить, а не царапать языком. Он хочет научить нас доброй речи. Опять же, в книге притчи, книге мудрости, мы читаем: «Приятная речь, сотовый мед, сладка для души и целебна для, костей». Это приятная речь, она как сотовый мед, она приятный мед. И вы можете причинять сладость душе другим людям. Нельзя недооценивать силу вашего слова, вашего языка. Хоть ваш язык и мал, и невидим, и незаметен, но влияние его очень сильное. И зачастую мы не придаем значения этому факту, что мы имеем сильное влиятельное оружие в нашем теле – язык. Если вы помните эту древнюю книгу притч, то на каждой странице вы будете видеть это предупреждение о том, что ваш язык и во власти вашего языка и добро, или зло. И это находится во власти вашего языка. И отсюда тоже несколько применений для нас. Чтобы укоротить наш язык, мы должны осознавать его силу, силу, способную делать зло, силу, способную делать также и добро. И нет никакой пользы, если вы вырвете свой язык или замолчите навсегда. Никакой пользы от этого не будет. Лучше научите свой язык быть вот таким вот сотовым медом, сладким для души, целебным, исцеляющим, созидательным для других людей. Просите об этом Бога. Подчиняйте ваш язык кормчему, водителю, Богу. Просите у Бога этой силы, чтобы ваш язык он благовествовал, проповедовал и был полезным для людей. Подчиняйте свои мысли, свои желания Богу. Ведь с этого все и начинается. Пленяйте свои мысли, как мы читаем послание к Коринфянам, пленяйте свои мысли в послушание Христу. Это делайте вы. За вас это не сделает ваш сосед или малая группа, или пастор, или друг. Это делайте вы. Пленяйте свои мысли в послушание Христу. Мы читаем с 6 стиха по 8 о том, что человеку не под силу удержать свой язык. Это неудержимое зло. И это побуждает нас к зависимости от Бога. Читаем: «Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между органами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укоротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Посмотрите, как категорично и как смело говорит проповедник и пастырь Иаков нам. Он указывает нам, что язык наполнен смертоносным ядом. Это неудержимое зло. Никто из людей его не способен удерживать. Сгущаются краски, так ведь? Чем дальше, тем хуже. Язык находится в таком положении во рту. Иаков здесь говорит, что он спрятан за зубами, за вот во рту, и он незаметен. Но как много зла он делает, какой он вредный. Посмотрите, язык подобен огню. Уже и не предмет это стихия какая-то огня, которая неудержима, как сила природы, которая выходит из-под контроля. Достаточно искры зажечь. Дальше можно ничего не делать, не говорить. Но уже пошел процесс. Огонь, пожар. Помните об этом. Вы должны знать, что слово способно производить такие пожары. Вот скоро будет у нас лето, эти сухие сезоны, когда достаточно сигареты брошены, и весь лес горит гектарами. Вот это самое делает наш язык. Воспаляет, зажигает все вокруг. И это может быть не только сказано, но и написанное слово. Так что будет полыхать на поколение вперед. Откуда берется у нашего языка такая сила, огненная сила? Здесь в тексте дается ответ. Известно откуда. Он воспаляем от гиены, от самого ада. У Израиля гиена находилась совсем близко. Это свалка. Это обычная свалка, куда скидывали всякий хлам, мусор. И обычно она всегда горела. И евреи называли это гиеной огненной. Свалка огненная. И, конечно, иллюстрация ада очень схожа с этой свалкой, с гиеной, где вонь и огонь, и дым. И это неприятное место, где не хотелось бы быть. А когда ты понимаешь, что так будет вечно, ну точно это гиена огненная, это ад. И поэтому Иаков использует здесь этот язык, он говорит, что часто наш язык становится вот таким орудием ада, этой свалки, мусора, который никакой пользы не приносит, только один вред. Вспомните Петра, вспомните этого апостола. Достаточно ведь, не обязательно говорить чего-то там совсем уж вредного, матершину какую-то, ну какие-то страшные слова. Петр не сказал ничего подобного. Он сказал всего лишь Христу: «Пусть с тобой такого не будет». Не ругался, не унижал, просто сказал: «Пусть такое с тобой не произойдет. Не иди в Иерусалим, не надо туда идти». И ответ Иисуса поражает нас. Как Петр мог оказаться на стороне сатаны, когда Христос говорит ему: «Отойди от меня, сатана». Вы изучали этот текст на малой группе по Евангелию от Марка. Поэтому не обязательно говорить что-то совсем уж вредное, чтобы наш язык был воспален от гиены огненной. Достаточно говорить то, что не соответствует воле Бога. Идти против Бога. И это может быть достаточно сладкая и приятная речь. Этой речи даже могут аплодировать кто-то. Но если это против Бога, то это также воспаляемо от гиены огненной, от ада. Интересно, дальше написано, ведь он не закончил иллюстрацией огня. Иаков продолжил, он сказал: это прекраса неправды, наш язык. По-русски это звучит так достаточно красиво, прекраса неправды. Так красиво как-то звучит, но в оригинале речь идет о том, что это вселенная зла, это космос зла, это бездонная бочка зла, это огромное количество ненависти, воспаляет круг жизни, глобус жизни, все вокруг, на своем пути. Язык маленький, но какой он вредный. Вот об этом здесь говорит Иаков. Как много зла он причиняет. Почему? Потому что является инструментом зла. И жертвами этого языка падаем не только люди вокруг нас, мы сами. Он заражает, как здесь написано, оскверняет все наше тело. Язык становится орудием инфекции, заражения. Он делает нас грязными, нечистыми, делает нас порочными. И Иисус об этом говорил так. Евангелие от Матфея, 15 главе. «Исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека». И вот здесь мы читаем у Якова: «Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло». Мы можем считать себя порядочными людьми, воспитанными, интеллигентными, хорошими, и вас вызывает, может, отвращение какие-то грехи других людей, которые очень порочны, грязные, вот делают аморальные вещи. А здесь мы видим, что зло твое может исходить из твоего сердца через язык. И дальше он поясняет, что всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся, морских животных, укрощается, укрощено естеством человеческим. То есть люди могут дисциплинировать и управлять зверями. А вот язык, кто может укротить? Язык укротить никто из людей не может. На этой неделе наши дети гуляли в Сокольниках, там есть такой цирк с разъезжими животными, цирк огромных зверей, и он был закрыт, но наши дети проходили мимо ангара, увидели там маленькую щелку, что можно было подсмотреть. Ребята пошли туда посмотреть, что там, и увидели настоящих львов и львиц. Они там сверкают своими глазами. И наш Лева, сын, первый раз сказал: «Я в первый раз увидел живого льва». Конечно, это впечатляюще, когда ты видишь этих зверей, и они вот там в клетках, и управляемые, еще такая машина огромная, да, и слушается человека. Такое происходит. И Иаков говорит: да, вы можете это наблюдать, но вот кто язык может укрощать? Где тот, кто встал бы и дисциплинировал бы сам свой язык? Нет такого человека. Никто. Никто. И написано: никто из людей не может посадить в клетку свой собственный язык, чтобы управлять им. Язык уничтожает семьи, как нам известно. Он уничтожает дружбу. Он разрушает церкви. Язык причиняет боль на всю жизнь другим людям. И хотя он маленький, вот какой он вредный и испорченный. О чем говорит этот текст? Этот текст говорит нам о том, что нам нужна помощь. Ведь здесь не написано, что это вообще невозможно, никто из людей укротить не может, а значит, это невозможно, поэтому такой пессимизм, и до конца дней жизни все мы прокляты. Так не написано здесь. Есть тот, кто может укрощать нас язык. Здесь написано, что никто из людей укротить язык не может, но есть тот, кто может это сделать. Деяния апостолов, 2 глава, когда мы читаем о том, как Бог использовал языки, разные человеческие, понятные людям языки, для того, чтобы проповедовать Божие Слово. И это было под контролем Бога, под контролем Святого Духа. Вот кто может это сделать. Нам нужна помощь. И этот текст побуждает нас к зависимости от Бога в нашем языке, в нашей речи, в нашем общении. Библия здесь не говорит о том, что никто не может укротить. Есть Бог, который способен на это. Мы нуждаемся во влиянии Святого Духа на наши сердца, на наш язык, так, чтобы речь приносила благо людям вокруг нас, нашим детям, нашим родственникам, близким, самым близким людям, с кем мы живем, в наших малых группах, нашей церкви, коллегам по работе, в нашей переписке, когда мы общаемся друг с другом, в церковной рассылке. И вот здесь нам применение. Нам нужна помощь Бога. Чтобы посадить в клетку вот этого льва язык, нам нужен каждый день Святой Дух, который укрощал бы наш язык и преображал бы нашу речь. Прежде чем сказать что-то, подумайте, какой результат это принесет. Будет ли от этого огонь, который будет неукротим потом, или вы принесете благословение другому человеку. Каждый день начинайте с этой молитвы, молитвы Давида, как мы читали в начале перед проповедью 140-й Псалом, чтобы Дух Святой направлял ваши мысли, положил охрану вашим устам от всего лишнего и управлял Дух Святой вашими мыслями и словами. Просите у Бога, чтобы в вас возрастал плод Святого Духа, о котором мы читали послание Галатам, и любовь, и радость, и мир, и долготерпение, чтобы это все возрастало в вас и была победа над злым языком. И последняя истина в этом отрывке с 9 стиха по 12 мы читаем, что нам нужно хранить свой источник. Им, то есть языком, благословляем Бога и Отца, им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Какую картину мы здесь наблюдаем? Картину парадокса, картину противоречия, невозможности, несовместимости, непостоянства. Сладкая и соленая вода. Или разные плоды на одном дереве. Как такое может быть? Это несовместимо. Но, с одной стороны, это может быть для нас обычными вещами. Мы можем сталкиваться с этим. Но это несовместимые вещи. Соединение двух совершенно противоположных вещей. Здесь Иаков нам показывает, что язык может быть очень приятным. Им мы благословляем. И это приносит радость, приятность, сладость. Но этим же языком мы можем проклинать. И язык может быть подлым одновременно, приятным и подлым одновременно. Вот наш рот – это как русло, как ручей воды. Когда вы открываете его, то там бежит или боржоми, или канализация. И тогда вопрос, если канализация, то что у меня там внутри? Не может быть, чтобы у тебя сердце наполнено боржоми, а здесь у тебя канализация потекла. Это не примиримые вещи, несовместимые. Такого не может быть. Поэтому Иаков говорит, не должно быть так у вас, братья мои. Конечно, это обращение не только к мужчинам, братьям, а к церкви, потому что это слово обращается ко всей церкви. И потому вы должны больше всего на свете охранять этот источник, откуда все и течет, сердце свое в чистоте, чтобы никакой яд, никакая трава туда не проникла. Мы читаем, опять же, в книге притчей, больше всего хранимого храни что? Храни сердце твое, потому что из него источники жизни. То есть результат того, что внутри, вот здесь, в сердце твоем, из него источники жизни. Используй свой язык для Божьих целей. Стремись прославить Бога твоим языком, твоей речью, твоим общением, тем, что ты говоришь, и когда ты слушаешь, прославь Бога этим. Послужи Богу таким образом. Это жертвы, благоприятные Богу. И все, что вы делаете, как мы читаем послание Колоссянам, и все, что вы делаете словом и делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него и Бога, и Отца. Учитесь говорить созидательно, так, чтобы это приносило благословение, благо. Мы читали раньше текст из послания Ефесянам, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе». Заметьте, нет места гнилым словам, только доброе для назидания вере, так, чтобы вера созидалась, укреплялась, дабы оно доставляло благодать слушающим. Помните, что ваш язык – это выражение вашего сердца. То, что находится там, внутри, в источнике, будет выражаться в вашей речи, на языке. Следите за чистотой сердца. Если вы хотите укротить свой язык, контролировать его, вам нужно следить за вашим сердцем. Чем вы наполняете его? Наполняете ли вы его Божьим Словом? Направляете ли вы его для Божьей славы в ваше сердце? Если вы еще не приняли Христа, то это проповедь к вам. Примите Христа. Потому что ваше сердце наполнено враждой к Богу. Вы можете интеллектуально признавать его существование, но это ничего не значит. Согласно Божьему Слову, это означает, что вы еще враг Богу. Вы можете соглашаться на то, что верующие люди – хорошие люди, и вам нравится с ними быть. Но если ваше сердце не посвящено Богу, вы не примирились еще с Ним. И ваш язык, он не будет славить Бога, потому что ваше сердце борется с Ним. Примите Христа в свое сердце. Уверуйте в Иисуса.